выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Не может быть. Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал, окунемся в это болото. Не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы, погибнем, и этого хотят там, за границей.
80% фальсификации, но куда вам еще больше? Совершенно непонятно. Наш эфир начинается с того, что я должна представить вам гостей нашей программы. С нами Александр Гольц. Здравствуйте, Александр. Александр с нами по скайпу сегодня. Здравствуйте, вас слышно, видно. И с нами также будет вот-вот Станислав Белковский. Должна сказать, что это «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Мы показали только что отрывок вам из выступления Александра Лукашенко на митинге вчерашнем, митинге в его поддержку на площади Независимости. Это было огромное выступление, там 17 или 20 минут бесконечных, его можно цитировать бесконечно, там великолепные перлы, которые он произносил, как будто бы Бог водил его рукой, как он сам говорит: «Стою перед вами, как перед Богом, и говорю, говорю, говорю». И, в общем, какая-то мысль в этом потоке его сознания все-таки прослеживалась одна и та же. А эта мысль состояла в том, что если мы сейчас сдадимся, если мы поддадимся, то, ну что, ну сразу же, конечно же, войдут войска НАТО. Как только мы объявим новые выборы, как только мы пересмотрим результаты этих, войска НАТО немедленно войдут сюда, разных цветов кожи. Давайте эту цитату тоже послушаем.
Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом, целых два. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море. И сейчас в Америке сидит одно из них. Три их там. Нам не нужны заморские правительства. Нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать. Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять в плетки. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет, без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду то, что создано нашими с вами руками, на его уничтожение. Этому не бывать. Но у меня, как и у вас, у всех и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве. Плохо, совсем плохо, хорошо, лучше, но на своей земле, своим умом. А теперь не для митинга, но я вам должен это сказать, поскольку вы приехали сюда из далекого Брагина. Вы приехали из Малориты. Вы приехали из севера нашей страны, востока и запада. У меня, может, не будет больше такой возможности сказать вам всем. Да, мы проводили жесткий курс. Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась. Власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел. Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это.
Это прекрасно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Станислав Белковский, что вы наконец-то с нами. Здравствуйте.
Да, простите, немножко опоздал, да.
Действительно, много пророческого. Вот, да, вы опоздали на великолепную цитату, когда он сказал, что 80% фальсификаций. Куда вам больше? Он так сказал, это очень смешно.
Ну, я слушал это выступление, смешная, поэтому на него я не опоздал.
Смешная оговорка, да, конечно, так же, как и все остальное. А может, и не смешно? Нет? Нормально?
Ну, скорее, так сказать, трагикомично, потому что все-таки Александр Григорьевич выглядит жалко абсолютно. Перманентная апелляция к тому, что сделаем по-мужски, да, с точки зрения психологии бессознательного, говорят о том, что он, кажется, идет себя не по-мужски, потому что надо уходить. И как можно быстрее. А он что-то задерживается.
Это что-то, почему он должен уходить? Он выиграл выборы 80%. Он, по-моему, в это верит. Что-то он должен уходить? Какой-то.
Ну, он себя заговорил, да, что он выиграл,
да,
выборы. Хотя альтернативный подсчет голосов и независимый эксит-пол свидетельствует о том, что он получил менее 30% голосов.
Бандиты и орки тут же,
ну,
наползут.
Это все уже не смешно.
Да, это уже не смешно. Хорошо.
Это все, понимаете, это, так сказать, можно издеваться над ним как угодно.
Не будем.
Да.
Не будем.
Действительно, Александр Григорьевич сейчас тяжеловато, потому что он должен свыкнуться с мыслью. Он знал уже за 2 недели до выборов, что он проиграет с огромным счетом. Именно поэтому находится с тех пор в состоянии перманентной истерики. Эту истерику он транслировал в своем послании к народу и парламенту, выступая в Дворце Республики накануне выборов, в интервью Дмитрию Ильичу Гордону, моему приятелю. Да? Истерика была в Дворце Республики громкая. Он просто кричал, что как же дети уходят из-под контроля родителей, говорил он. Да, уходят, и что? Ты собираешься заварить дверь и не дать им выйти? И облить их серной кислотой? Нет. У тебя нет такого шанса. В интервью Гордонова истерика была тихая. Он просто заврался полностью, да, поэтому, ну, что сделаешь?
Ну, он тихо, спокойно разговаривал, мне не показалось, что он в истерике. Он гнул свою какую-то там линию, свою биографию делал себе рыжему. Что он там истериковал-то? Где он там в интервью с Гордоном?
Нет, биографию он делал не рыжему, он, собственно, это монолог Фирса из 4-го акта Вишневого сада. «Уехали, меня забыли», вот что он рассказывал. Что как же так? Я 26 лет управлял страной, и теперь меня никто не любит.
Ну,
а как же, Александр Григорьевич, а вы не знали, что вас никто не любит?
Есть ощущение, что эта истерика, она в последние вот 2 дня, мы будем следить за хроникой этой истерики, хронологией истерики, она все-таки началась, если уж говорить об эмоциональных вот таких выплесках, ну, на меня не производило впечатление в интервью Гордона истерика. Она началась сейчас
тихо,
уже...
Знаете, вот
тихая.
Тихая истерика.
Ну, значит, тихо, крыша не спеша, как там говорят,
потому
шурша.
Дмитрий Ильич Гордон, он прекрасный интервью, он умеет обволакивать собеседника и фактически говорит ему с самого начала, что я с тобой. Поэтому
с тобой,
Александр Григорьевич,
да,
расслабился немножечко, да, и рассказал про себя все. Но это была тихая истерика на тему, что действительно, я все проиграл, и как мне теперь это объяснить?
Хм. Ну, это ваша интерпретация.
Да.
Александр, я, конечно, мы с вами еще по военной части поговорим, потому что это важная тема. Обращение тоже кажется истерически к Владимиру Путину, но поначалу по политической я все-таки спрошу вас составляющей. А вы тоже, как Станислав, считаете, что ему не нужно сейчас метаться и ездить по предприятиям, кричать на митингах, а просто тихо уйти? Вы тоже так думаете, что это вообще-то реально для него и нужно так сделать?
Нет. Послушайте, мы говорим о рациональном поведении или о поведении диктатора? Вот я должен отдать должное Александру Григорьевичу. Он довольно решительно, посмотрите, его освистывают, а он идет в толпу. Это вот такой... Я бы сказал, латиноамериканский тип диктатора, который смело идет навстречу опасности. Я таких встречал в Латинской Америке. И как это? Я не согласен с коллегой, что когда он так говорит чисто по-мужски, он старается вести себя по-мужски. Но это то единственное хорошее, что можно сегодня сказать об Александре Григорьевиче Лукашенко.
То есть, понимаете,
во всех тут... Все остальное
тут
вполне
такой...
ужасно.
Да,
так он,
тут...
в одиночку...
Тут такое дело, что мы же, вот, например, Станислав считает, вот у него позиция такая, он думает, что он знает и понимает, что он проиграл. Я, например, не считаю, что он так думает. Я-то думаю как раз, что он идет...
С точки зрения психологии бессознательного он знает, что он проиграл.
Да, очень
бессознательно. Сознательно он убеждает себя, что нет, не проиграл.
Вот,
да.
Поэтому...
Я еще останусь убеждать
себя. Поэтому
да.
Я даже думаю, что когда он идет на эти предприятия, то мы вам все еще покажем, мы это все обсудим. Но сейчас, забегая вперед, когда он идет на эти предприятия, я-то думаю, что он не ждет того, что его там освищут.
Да,
он не
этого
ждет
не
этого. Вот говорит Александр, мужество он проявляет. Так он даже и не думал, что его там ждет вот этот лозунг
«Уходи». Я с вами согласен, поэтому тут никакого мужества, к сожалению, нет. Если бы он знал, что его освистают, он бы не поехал туда. Он действительно думает, что люди его поддерживают. Но это на сознательном уровне. А то, что на бессознательном уровне он уже проиграл, это было ясно из его публичных выступлений накануне выборов. Абсолютно.
Хорошо. Мы вернемся еще к его вот этим метаниям по своей собственной стране. Но пока переедем в Кремль, поговорим о том, как Кремль... Нам придется догадываться, как он реагирует, потому что никаких официальных заявлений нет. Но я бы предложила вам сейчас посмотреть фрагмент программы белорусского телевидения вот именно об этом обращении, как подается обращение за военной поддержкой Александра Григорьевича на белорусском телевидении. Я не знаю, как они там бастуют. Я его сейчас смотрю. Оно такое же абсолютно пролукашенковское. Оно замечательно рассказывает, как он ездит, как его встречают, как он говорит с народом. То есть совершенно нет никакого ощущения, что это люди, у которых проснулись какие-то чувства другие, профессиональные. Этого всего нет. Вот эта программа главная, которую мы сейчас фрагмент покажем, это полтора часа абсолютно вот такого. Стоят двое ведущих и полтора часа рассказывают, какие же замечательные он говорит слова. Но что меня еще поразило, что в этой программе, которая называется «Главное государственное белорусского телевидения», которую повторяли сегодня по «Беларусь-24», по этому каналу, в этой программе нет ни одного белорусского эксперта. Представляете? Они цитируют Соловьева Владимира, который кричит: белорусы, не отдайте свою страну Западу, Литве и, главное, Америке. Они цитируют программу Скобеевой, экспертов Скобеевских. Они находят где-то в Украине одесских, я даже знаю этих персонажей, один из них живет в Испании, они находят одессита, в Одессе они находят главного редактора газеты, который когда-то там 6 лет назад в разгар событий назывался антимайданом. То есть они находят антимайдан, чтобы им эти люди рассказали, что не допустите у себя такого, как у нас, вот этот майдан бандеровцев, не допустите. И у них нет ни одного белоруса. Но давайте посмотрим фрагмент, как эти люди вводят военную просьбу Александра Григорьевича к Владимиру Владимировичу.
Война для нас – это как драники с гвоздями, понимаете? Война не для нас вообще, только в качестве защиты. То есть направление – мир, согласие, процветание.
Мы ждали этот день. Я кормлю ребенка грудью, я оставила маме. Я приехала, меня держали все.
Это не то совсем. Мы сейчас посмотрим, как белорусские ведущие вводят вот эту военную тему, просьбу к Лукашенко, к Путину, помочь в этом отношении.
Ситуация, которая складывается вокруг Беларуси, прозвучала в Минобороны. Идет наращивание военного компонента у наших западных границ. В последние несколько лет США при тесном взаимодействии с НАТО увеличивает численность своих войск в Европе. Самые распространенные объекты блока в странах Балтии – полигоны и военные базы. Кроме того, есть еще и авиабазы. В соседней Польше развернуты учения НАТО под руководством США. В Литве многонациональным батальоном в 1500 военнослужащих НАТО руководит Германия. Больше всего бронетехники размещено на полигоне в Пабраде, прямо у нашей границы.
Ситуацию на внешнем контуре президент обсудил в телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным. Союзники сообща готовы реагировать на любую внешнюю агрессию.
Вот сообща реагировать. Вот, Станислав, вы как расцениваете всю эту историю с просьбой о поддержке против НАТО, который у ворот, он кричит много раз, при том, что в НАТО немножко удивлены такой постановкой вопроса и говорят о том, что нет, вообще-то мы ничего не наращивали, ничего
нет,
не изменилось.
Естественно, никакой внешней угрозы нет, просто Александр Григорьевич, теряя власть, ясно, что в ближайшие недели он президентом уже не будет, он не может смириться и свыкнуться с этой мыслью. поэтому он ищет какие-то ходы, он воспроизводит сценарий Крым 2014 года. Да, когда Владимир Владимирович Путин посчитал, что действительно войска НАТО могут разместиться в Крыму и выгонят оттуда Черноморский флот, он говорит, если я уйду, то так будет и в Беларуси. И, соответственно, будет закрыта радиолокационная станция в Баранове, в 48 километрах от Барановича. Важная часть системы предупреждения России о ракетном нападении. Да, притом, собственно, он сам торговал этой станции, когда приезжал государственный секретарь США Майк Помпео весной в Минск. И Александр Григорьевич пытался показать, что он не такой же друг Путина. Он говорил, что могу и закрыть. О чем, естественно, Владимир Владимирович прекрасно знает. Поэтому он не доверяет Александру Григорьевичу ни на ломаный грош. Угу. Но сейчас уходящий украинский, прошу прощения, белорусский диктатор, оговорка по Фрейду, белорусский диктатор хватает за все, что только возможно.
Ну, в первую очередь, вот за эту соломинку.
Ну, потому что он знает, что, вот, что разместятся на территории силы НАТО для Путина это очень чувствительный вопрос.
Ну да, но он же, Путин понимает, что ничего не случилось нового по этой части. Поэтому
нет, не понимает, поэтому я думаю, что реального вторжения не будет. Но Владимир Владимирович тоже малый не промах. Он будет расторговывать эту ситуацию. Он фактически хочет послать сигнал Соединенным Штатам Америки и Евросоюзу, что я не буду вводить войска на определенных условиях, если меня погладят по головке, если оценят мою мирную созидательную роль в транзите власти в Беларуси. Может быть, снимут частично санкции с Россией, что-нибудь еще.
Да, абсолютно. Да. Я точно так же подумала, да. Когда это все услышала, что будет торг.
Для этого
нужно
нагнетать. Для этого штаты и пропагандисты в лице Владимира Адольфовича Соловьева, там Ольги, не помню, как по батюшке Скобеевой, они, естественно, Маргарита Симоновна Симонян отряжены для того, чтобы говорить, ой, надо вводить войска, все испугались. А потом выходят все в дерьме, я выхожу в белом по известному анекдоту, не очень приличному, поэтому не буду рассказывать его целиком, да, и Владимир Ильич говорит, ну ладно, не буду вводить войска. Ну что-нибудь хорошего мне тоже сделалось?
За это, да. Да. Что-нибудь обломится. Александр, как вообще-то с точки зрения там, международного права и вообще технически выглядит эта просьба? Что должно случиться, чтобы Владимир Путин, ну так, достаточно без скандала со стороны, скажем, своей общественности или белорусской, ввел войска и помог в военном отношении?
Ну, без скандала, очевидно, не получится. Но я должен сказать, что я, в принципе, согласен со Станиславом. Вот то, как ответил Кремль одной фразой на яростные просьбы Лукашенко, сказав, что все будет в соответствии с принципами ОДКБ, и сразу стало ясно, что не будет ничего. Потому что для того, чтобы вести войска, основываясь на принципах ОДКБ, нужно военная агрессия. Ну, допустим, Лукашенко, проводя учения, спровоцирует что-то, что можно выдать за военную агрессию. Но потом должно случиться встреча на высшем уровне руководителей ОДКБ, чтобы принять решение. И, ну, более чем стопроцентная гарантия, что Казахстан, который помнит о русских районах на территории Казахстана, никогда в жизни не проголосует за ввод русских войск на территорию Беларуси. То есть, вот только упоминание ОДКБ появилось в тексте кремлевского ответа, мне сразу же стало ясно, что никакого вторжения не будет. Тут, кстати, надо оговориться. Вот все те построения, что мы со Станиславом и с вами строим, они основаны на рациональном анализе ситуации. Увы и ах, далеко не всегда Кремль действует рационально. Поэтому вот если основываться на рациональном анализе, то никакого вторжения быть не может.
То есть нечего вообще никакой... Александр, а какого рода помощь может получить в этой ситуации Александр Лукашенко, чтобы удержать власть? Например, он считает, он верит Станиславу, который говорит ему, что вы в течение недели власть потеряете. Вот он взял, поверил, сейчас послушал нас, испугался. И просит у Владимира Владимировича помочь, не потерять эту власть, удержать. А как ему может Путин помочь?
Ну, мы хорошо знаем, что Владимир Владимирович совершенно искренне ненавидит идею цветных революций. И здесь при всей его нелюбви к Александру Григорьевичу, он должен быть всей душой на его стороне. Однако, вот поставим себя в положение тех, кто хочет принять решение о военном вторжении на территорию Беларуси. В течение 2 недель накануне выборов белорусских солдат обрабатывали, что вторжение возможно со стороны России. И сейчас, когда российские браты явятся помогать, у некоторых военнослужащих, я подозреваю, может случиться когнитивный диссонанс. Поэтому, вот если бы кто-то готовил вторжение, то он должен не только рассчитывать на то, что верховный главнокомандующий или министр обороны, или оба вместе отдадут приказ о том, что войскам соблюдать нейтралитет. Он сегодня или вчера должен начать договариваться с командирами воинских соединений. Грубо говоря, с теми, у кого есть ключи от ангаров и складов с вооружениями. И это довольно, как бы это сказать, нетрадиционная задача. Я не уверен, что в принципе выполнимая. Поэтому, ну, к тому же будем иметь в виду, что в Беларуси хорошая мобилизационная система. И равно как и в России, практически каждый мужчина знает, с какой стороны взять автомат «Калашник». Вот если один склад будет открыт, то мало уже никому не покажется.
Угу. Спасибо.
Вот, поэтому я думаю, что последнее решение, которое примет Путин в ряду, в листе, это решение о военном вторжении.
Ясно. Александр, а вот мы начинаем сейчас с этой минуты разговор, который уже, собственно говоря, проанонсировал Станислав. Сколько он удержится у власти? Вот дает ему неделю Станислав Белковский.
А нет, несколько недель, я сказал, не неделю.
Несколько недель. Простите, пожалуйста. Да. А вы сколько? Вот я ему даю, например, долго. Вот если мы спорим втроем, я считаю, что он удержится у власти. А вы что считаете?
Вы знаете, мой скромный опыт говорит о том, что очень многое зависит от тех, кто протестует. Но сейчас более или менее понятно, что у протестов, кроме канала Некста, нет руководящего центра. И если на раннем этапе процесса это работало в позитив, то сейчас это, очевидно, работает в негатив. Они собрали 500 000 на улицах Минска. Вот когда у вас собрано 500 000, вы можете делать с городом все, что хотите. И почему в этот момент не подойти к местам, где содержат политзаключенных, и мягко попросить руководителей этих учреждений освободить людей, не совсем понятно. Понимаете, как писал Владимир Ильич Ленин, восстание – это наука, и полагаться на случай здесь невозможно. Вот сейчас мы наблюдаем классический случай двоевластия, вот этого равновесия. Где-то над районными администрациями поднимают традиционный белорусский флаг, и власти, в общем-то, готовы сдаться. А где-то они готовы держаться. И не очень, совершенно непонятна позиция силовых структур.
Ага.
Я бы вот... Вопрос я бы посчитал оптимистическим.
понятно, ваш прогноз оптимистическим, понятно. А вот, Станислав, мы сейчас еще поговорим о реакции разных людей, людей, живых людей, которые живут в Беларуси. А вот говорит Александр о двоевласти. Двоевласть – это когда там две власти. Понятно, да. А тут как бы вот кандидат второй, который претендует на то, что он выиграл выборы, он ведь, мы уже в пятницу обсуждали, что выходит с очередным обращением, записанным по суфлеру. Сегодня опять по суфлеру. То есть сидит человек в Литве, который уже совершенно очевидно не боится говорить смелые вещи вроде того, что будем бороться, выходить на улицы. Я национальный лидер. Она уже не боится за то, что у нее там муж что-то может пострадать, хотя он в тюрьме. Но она продолжает с нами разговаривать по суфлеру. Она ни живого слова пока не говорит вообще. Это что за двоевласть? Это что вот такая за вторая власть, которая предлагает, давайте координационный совет, давайте, но мне очень хочется уже даже, чтобы в этих роликах, которые мы видим уже один за другим, написали, чьи слова это, чей текст. Уже человек сидит, читает текст. Это чей вообще текст? Кто это?
Понимаете, это не так важно, ведь Светлана Тихановская никогда не претендовала. Никогда не претендовала на то, что она является лидером. Это же протест безлидерный, она просто символ, она эмблема этого протеста.
И поэтому но то, эмблема что... может разговаривать просто так вот с вами, вот,
может,
поговорить?
Да,
может эмблема разговаривать?
Два юридических сценария как-то может произойти, потому что с точки зрения англосаксонского права может случиться одна из двух вещей. Первое. Пересчет голосов Центральной избирательной комиссии Беларуси, в результате которого Светлана Георгиевна Тихановская становится президентом, поскольку, на мой взгляд, очевидно.
Она уже сказала, что не надо пересчета, потому что все уничтожили, все, ничего мы не пересчитаем. Она уже сказала, что в результате пересчета ничего не получится. Она сказала, не надо.
Или второй вариант. Александр Григорьевич уходит, и исполняющим обязанности президента до ближайших выборов становится премьер-министр, назначенный перед его уходом. Третьего варианта нет.
Да, то есть, а
кто
тут...
будет этим премьер-министром? Кстати, и может быть крупный российский бизнесмен, предложенный Владимиром Владимировичем Путиным. Я не исключаю, что Путин и предложит такой компромиссный сценарий. Естественно, неформальный и неофициальный.
То есть она, в общем, остается не при делах. Потому что если новый премьер...
Она де-факто не претендовала никогда на то, чтобы быть президентом Беларуси, поэтому к ней нет никаких претензий.
Сейчас она уже претендует на то, чтобы быть национальным лидером. Она уже хочет быть...
Нет, ну что?
Она это говорит. Я хочу быть национальным лидером.
Ну, правильно, так и надо сейчас говорить. Но никто не устремляет ее как национального лидера. Она просто эмблема протеста против Александра Григорьевича Лукашенко. Голоса, поданные за Светлану Георгиевну
Тихановскую. В двух ваших сценариях она уже не
удел. Вообще были не про нее. Они были про то, что Александр Григорьевич Лукашенко должен уйти. Все.
Ясно. Хорошо.
Потому что реальные кандидаты в президенты Виктор Бабарик и Сергей Тихановский находились в тюрьме. Я-то вообще считаю, и этого не скрываю, что президентом должна стать Светлана Александровна Алексеевич. Потому очень конкретный сценарий белорусского Гавела.
Пока она вошла.
Белоруссия только один. Гавел – это она.
Она вошла в координационный совет по трансферу власти. Да. Она вошла
и
в этот совет.
И на достаточных выборах, я думаю, очень правильно вообще концепция правильная – это по трансформации Белоруссии в парламентскую республику, поскольку европейская страна такого типа и должна быть парламентская республика, и избрание президентом Гавела, то есть Светлана Александровна.
Но он сейчас вам еще расскажет, мы еще к этому подойдем, Александр Григорьевич, что он вообще-то за то, чтобы превратить ее в парламентскую, вообще переделать конституцию,
объявить новые выборы. Это уже конвульсия.
Да, он уже предлагает. Но мы давайте все-таки посмотрим на лица этих людей, которые не сходят с экранов государственных белорусских каналов. Они показывают вот синхроны, если говорить вот слово такое синхрон, монологи людей, которые исключительно пролукашенковские. То есть, чтобы вы не думали, что их не существует, нам это телевидение их тщательно подбирает, показывает. Вот несколько мы тоже у себя подобрали. Давайте их послушаем.
Война для нас – это как драники с гвоздями, понимаете? Война не для нас вообще, только в качестве защиты. То есть направление – мир, согласие, процветание.
Мы ждали этот день. Я кормлю ребенка грудью, я оставила маме, я приехала, меня держали все. Я говорю, мама, если я не выскажусь, если я не приеду, если я не скажу, что я за батьку, я за нашу родину, процветающую, родненькую Беларусь, я и так не... Неделю не спала. Я просто не смогу жить дальше. Не дай бог этой войны, не дай бог. Когда это все было в Украине, мы смотрели, говорили, божечка, только б не с нами это случилось. И вот они обработали это в соцсетях, обработали молодежь. У меня очень много друзей, кто отвернулся от меня, кто говорят мне, нам больше не о чем с тобой говорить. Просто зомбированы люди, зомбированы. Это страшно.
Мы европейское государство, мы независимое, идентичное государство. Естественно, у нас 9,5 миллионов. В любом случае, есть разные мнения, но меньшинство ни в коем случае не должно навязывать большинству свое мнение. При этом какими-то насильственными путями, какими-то интернет-технологиями. Все, кому не нравится, для этого у нас есть правовое поле. Мы готовы к общению, мы готовы к переговорам. Но переговорам с кем? С к людям, которые не знают, кто их лидер. К людям, которые не понимают, почему они вышли на улицу просто поаплодировать.
Да, просто они не понимают, что это за люди, непонятно. Такие же точно, вот мы там троих вам показали, такие же шли на трибуне один за другим, они выходили и говорили, что...
Смотрите, первые два спикера явно говорят без белорусского акцента, я подозреваю, что они вообще из России. Ну и, простите за этот аргумент, но эта дама явно врет, что она кормящая мать-то. Ну,
там
смотрите на нее, такой грудил кормящей матери не бывает.
Вообще не надо так нервничать, в любом случае, к кормящей матери нужно думать, конечно. Ну, мы не будем ей советовать, это уже ее личное дело.
Ну, то есть это подставные лица, я к чему.
Но с трибуны, вот с трибуны, которую мы видели, я внимательно на этот митинг смотрела, там тоже очень много было приезжих. Мы из России, мы не хотим вас потерять.
Да-да, это вот эти люди, которые сейчас концентрировали, они такие есть.
Украинцы, как я уже говорила, подобранные специально, которые говорят, что вот вы вот не допустите у себя Майдан и раскола страны и гражданской войны, как будто бы Россия тут вообще-то не при делах, а вот просто сама по себе она раскололась. И давайте посмотрим еще вот этот вот сегодняшний уже метание Александра Григорьевича по заводам, он вот понесся по этим заводам, их тоже подают
где,
очень по-разному.
Где, собственно, кричали ему «уходи».
Где, собственно, кричали ему «уходи».
Конечно, да.
Но это мы с вами знаем, что ему кричат «уходи», потому что мы с вами Телеграм смотрим. А те, которые смотрят, наверное, еще есть такие люди в Беларуси, которые смотрят телевизор государственный, они никогда не узнают о том, что ему кричали «уходи». Давайте сюжет посмотрим как раз об этом.
Рабочие ряда предприятий Белоруссии, таких как Минский тракторный завод, Белорусский металлургический завод, Беларусь Калий и других, объявили забастовку. Президент Александр Лукашенко решил посетить некоторые из них. На государственном белорусском телеканале его визит на Минский завод колесных тягачей позиционировали как встречу с сотрудниками. Однако самих рабочих не показали.
Общаясь с трудовым коллективом завода, глава государства в целом высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.
Что касается этого завода, что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вы, вас клонит или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдумы, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдумы. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти.
Пользователи соцсетей опубликовали полное выступление Лукашенко. Президент продемонстрировал собравшимся запись разговора, якобы подтверждающий тот факт, что акции протеста запланированы.
Надо его поливать сразу, выходить и заряжать, пошел вон и все. Да. Чтоб люди только, главное, чтобы народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволил.
А затем объявил, что думает по поводу требования провести новые выборы.
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Рабочие встретили это неодобрительными возгласами.
Вы знаете, вы прежде всего знаете.
В конце выступления Лукашенко практически сдался перед протестующими.
Я сказал все, можете кричать, уходи.
Ну, видите, очень хорошо видно по логотипам, что это не государственные новости. Никакого там не может быть кричать, уходи. Нет слова «уходи» в государственном эфире. Вот, Стеслав, только что были бандиты и урки, которые придут на новые выборы. Угу. А тут почему-то, если мы примем новую конституцию, никаких урков, а выборы, то есть он в один день он ухитряется уместить столько всего.
Вы знаете, вот я возражу к уважаемому коллеге Александру. Майдан, вот последний, революцию достоинства на Украине 2013-2014 годов, она тоже начиналась как протест с лидерами. Ими были Виталий Кличко, тогда самый рейтинговый политик Украины, Арсений Яценюк и Олег Тегнебург. Но именно они договорились с Виктором Федоровичем Януковичем, что он остается на определенных условиях. Но потом, когда они пришли сообщить это Майдану, Майдан сказал нет. Виктор Федорович не остается никаких условий.
На полгода.
Да. Он сейчас, если вы договорились, что он остается, мы отойдем к нему непосредственно в резиденцию Межигорье и выносим оттуда его вперед ногами. После чего Виктор Федорович решил сбежать сам. Поэтому протест тоже стал безлидерным в итоге. Да? Сначала появился Петр Порошенко, который не был в числе лидеров Майдана формально, потом появился Владимир Зеленский, который вообще к Майдану не имеет никакого отношения. Да? Поэтому здесь отсутствие лидеров как было, так и остается позитивным фактом. Кроме того, у Александра Григорьевича Лукашенко есть премьер-министр. Это Роман Головченко. Он бывший посол Белоруссии в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии. Как раз сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах находится в изгнании король, бывший король Испании, бывших королей, правда, не бывает, Хуан Карлос I. И мне кажется, что вот Роман Головченко мог бы стать менеджером проекта по перемещению с помощью Хуана Карлоса I Александра Григорьевича Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты, потому что в России уже не примут Александр Григорьевич. Тут он слишком многим испортил много. Вот. Известные близкие к Владимиру Владимировичу Путину бизнесмены, там Сулейман Керимов, Теймураз Балуев и так далее, они очень обижены на Лукашенко за то, что он их конкретно кидал по бизнесу, извините за вульгарность этой формулировки.
То есть мы сейчас, включая телефон прямого эфира 8 800 222 12, два уже вопроса должны задавать нашей аудитории. Уцелеет ли, устоит ли Лукашенко? И если он не устоит,
ну, как
куда?
Физическое лицо,
куда
возможно, его? Уцелеет, дай ему
нет,
Бог здоровья.
Нет, ну и, конечно, имеется в виду у власти. Да. И если он у власти не уцелеет, куда его трансферят из Беларуси?
Извините, можно, понимаете, есть люди-критерии, вот люди, по репликам которых можно судить о том, куда идет дело. Вот, скажем, там, человек типа меня, он может там рассказывать все, что угодно, бежать впереди паровоза, и неизвестно, говорю ли я то, что будет. Но есть люди, которые никогда не говорят, пока они не уверены в успехе. Вот, например, главный тренер футбольного клуба ЦСКА Москва Виктор Гончаренко. Это главная фигура белорусского футбола, бывший главный тренер футбольного клуба Батэ Борисов, который 15 раз выигрывал чемпионат Беларуси. Это единственный футбольный клуб, извините, если я выражаюсь в терминах, которые непонятны части аудитории, выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Это очень круто, это невероятно круто. Знаете, поскольку футбол главнее политики, я убежден, да, то, с точки зрения белорусского народа, Виктор Гончаренко – это очень большая фигура. И он выступил против Лукашенко на днях. Это значит все. И некоторые околокремлевские фигуры тоже говорят о том, что Александру Григорьевичу пора сливаться. Например, известный писатель Сергей Минаев сказал, как ему жалко Колю Лукашенко, который вынужден слушать всякую ерунду из уст своего отца. Вот никогда бы Сергей Минаев, зная его, не сказал бы, там слово не ерунда звучало в реплике, а чуть более жестко, да, не сказал бы этого, если бы он не считал, что Александру Григорьевичу осталось несколько дней.
Ну, в общем, есть такое грубое слово, не эфирное, но тем не менее вы считаете, что Кремль его сольет?
Да, и тут вопрос, Кремль сольет его на определенных условиях. Действительно, Владимир Владимирович беспокоится по поводу того, чтобы не закрыли радиолокационную станцию в 48 километрах от Барановича, беспокоится по поводу войск НАТО. Поэтому сейчас розыгрыш будет на тему, станет ли околокремлевский бизнесмен, это я не шучу, премьер-министром Беларуси. И пройдет ли приватизация, в результате которой, например, Мозырский нефтеперерабатывающий завод станет собственностью государственной компании «Роснефть». Если это случится, тогда Кремль готов сливать, Александр Григорьевич.
С нами на связи из Бреста Милана Харитонова, журналист. Милан, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, мы показали разные реакции. Мы показали вот этих вот собранных на площади сторонников Лукашенко. Ну, конечно, они есть не только на этой площади. Мы прекрасно понимаем, что они существуют. И считаете ли вы, что есть что-то в этом мире такое, что может заставить его самого принять решение уйти, выскочить из этой истории? Или вы считаете, что он будет держаться до последней капли крови за свой пост?
Ну, пока что складывается ощущение, да, что все-таки собирается держаться до последнего. А что касается вот этих людей, на самом деле, мне как журналисту было довольно проблематично их встретить. И вот когда поехали в Минск на вот этот провластный митинг, они многие отказывались от комментариев независимым СМИ. Вот. Возникает, наоборот, обратная ситуация, что если, то есть, не идти в места даже протеста, каких-то скоплений людей, которые выступают за честные выборы против Лукашенко, на самом деле не так-то просто найти его сторонников, чтобы вот узнать их мнение, что они думают. Это задача серьезная.
Это серьезная задача. Я уже рассказала о программе. Главное, полтора часа они могут найти белорусских экспертов, чтобы они сказали какие-то хорошие вещи, дали позитивные прогнозы для Александра Григорьевича. А люди, которые приехали на площадь, естественно, там можно найти, которые скажут, что они для этого приехали. Вы оцениваете, что... Вот это вот сказал уже Александр Гольц у нас в эфире, что все зависит от того, как долго будет продолжаться протест. Как вы оцениваете потенциал этого протеста? Мы знаем, что белорусы вообще-то им... мы знаем, что они могут протестовать, но тоже недолго. Но никто не может этого долго делать. Вот если...
Да, кстати, говорил сам Александр Григорьевич Лукашенко, жить будем плохо, но недолго.
Знаете, да, жить, да. Как вы, как вы прогнозируете дальнейшее поведение людей? Вот вы протестуете, он не уходит. Что дальше?
Я думаю, что люди сами до конца не понимают, что дальше. Сейчас просто продолжается вот эта вот волна возмущения всеми вот этими задержаниями абсолютно произвольными, пытками, которые были. Люди наконец-то поняли, что это в нашей стране может случиться с каждым, а не только будут бить журналистов, работающих на независимой СМИ, или там какую-то кучку оппозиционеров. Да, поняли, что это касается всех. Многие вот впервые за время правления Лукашенко вот за последний вот месяц вот осознали, что действительно все так. Поэтому пока что такой у них задор есть. Протестовать, выходить на протесты, требовать привлечения к ответственности вот этих вот всех, при всех причастных к пыткам и избиениям, но это практически невозможно, потому что то есть тогда придется власти отстранить всю, вообще вот полностью все МВД снести нужно, и потому что там все причастны к этому, и естественно, что они это сделать технически не смогут при действующей власти. Через какое время у людей как бы это накал этот спадет, тяжело сказать. То, что сейчас в Бресте мы разговариваем с людьми, они очень возлагают большие надежды на забастовки.
То есть давайте мы сформулируем тогда, вот чего они добиваются. Итак, наказать виновных в этих избиениях. Я сразу вам говорю, что я как человек, который сидит и смотрит белорусскую пропаганду, этот их телевизор, я не знаю, насколько он там влиятельный, в России влиятельный, там, может быть, меньше, но они тут же выкатывают 120 заявлений пострадавших полицейских, что вся Беларусь возмущена тем, как избивали полицейских. Они вам сегодня 15 минут из этой программы показывают хулиганов, ночных хулиганов, которые ставят какие-то баррикады, провоцируют полицейских. Это они отобьют как-то. Они за одних они извинятся, про других они скажут, что они сами пострадали. Они отобьют. Допустим, вот мы первый пункт. Прекратить избиение, прекратить садизм, наказать виновных. Дальше. Какие дальше требования? У тех, кто выходит сейчас на забастовки на предприятиях, дальше что? Что они еще хотят? Что они еще?
Они требуют честные выборы. То есть честные выборы.
Новые.
То есть изначально. Новые. Даже не пересчет вот этих вот голосов, да, которые были, а именно новые выборы.
Новые выборы.
Опять-таки, как это технически будет происходить, большинство людей, которые выходят, не знают. Надеются, что как-то удастся это сделать. Потому что люди же голосовали не то, что там за Светлану Тихановскую в основном, да, а просто против Лукашенко. То есть фактически голос за Тихановскую это означал просто за новые выборы, как за и новые. Прогнозировалось, что в случае победы они будут. И вот сейчас люди требуют именно новые выборы.
Новые выборы, в которых, в принципе, он может участвовать. Он же имеет право.
Нет, новые выборы могут только после него.
После, конечно. После его ухода, потому что это замкнутый круг. Потому что он выборов новых не допустит. Он сейчас рассказывает сказку про то, что сначала примем новую конституцию, а потом делайте, что хотите. Понятно, что это время, это годы, это не сразу. Он, значит, новые выборы. Это второе, и это все. Это, можно сказать, два главных, да, Милан? Наказать виновных и новые выборы. Вот это требования забастовщиков, при которых, если их не выполнить, они продолжат бастовать там, например, да?
Но некоторые даже не начали еще.
Некоторые еще не бастовать. Начали, да. Понятно. Да. Понятно. Мы сейчас... Что?
То есть эта ситуация может еще развиваться дальше, и тут тяжело на месте прогнозировать, довольно спонтанно все происходит. Какое-то, например, предприятие еще вчера, позавчера заявляло, что... Да нет, мы там не будем, скорее всего, ничего делать. Не было никакой информации о том, что там будут готовиться забастовки. Но потом люди возмущены вот очередными вот этими вот циничными заявлениями власти, враньем, которое происходит, и раз, и они начинают выходить. Хотя этого даже вот несколько дней назад еще никто не ждал.
Хорошо, давайте мы посмотрим наш опрос. Вам тоже будет, Милана, интересно, московских прохожих, которых мы спрашивали, уцелеет ли Александр Григорьевич, устоит ли он, удержит ли он власть. Вот сейчас, не через 3 года, а вот прямо сейчас.
Удержится ли Александр Лукашенко на посту президента Беларуси?
Сомневаюсь.
Почему?
Не знаю. Слишком за последнее время слишком быстро все происходит в Беларуси. Я думаю, люди, наверное, не очень довольны политикой.
Надеюсь, что нет.
Почему?
Ну, потому что уже пошло, так сказать, расшатывание такое серьезное, на мой взгляд. Вот. То, что происходит. Народность. Уже видно, сколько... Много народу сейчас на улице.
Я думаю, он его в ближайшее время здоровье подкосит. Потому что вот я читал про 2 инсульта. Не знаю, насколько это инсайдерская информация верна. Но я думаю, что он не вынесет. Я думаю, что он уйдет.
Вообще-то за всю историю, ну, очень много примеров, когда диктаторов сажали.
Думаю, удержится. Он очень прочно стоит, мне кажется.
Мне кажется, нет.
Почему?
Ну, потому что недовольство, очевидным образом, белорусского народа уже настолько велико, что, ну, это невозможно уже скрывать, это невозможно никуда спрятать. И, ну, а что делать с этими людьми, с десятками или сотнями тысяч людей, которые сейчас стоят на улице?
Начало его конца наступило уже давно. Сменяемость власти должна быть, безусловно. И то, что он уничтожил всех кандидатов, реальных, нереальных, это, конечно, сказывается. Ну, плюс старенький уже. Ну, хватит уже.
Нет, не думаю.
Почему?
Потому что я чувствую, что ну, просто народ как-то очень возмущается. И, ну, как-то это всем, ну, достало. Если радикально ничего не выйдет, то, скорее всего. Потому что же ведь есть всякие директивы от соседних братских стран, так сказать.
Нет.
Почему?
Потому что у нас... Наверное, уже давно отменили гестапо. А такими методами, которые правит этот человек, ну, это просто бесчеловечно. Ну, и то, что происходило и происходит в Минске, и во всей Беларуси, ну, беспрецедентная абсолютно вещь, на мой взгляд.
Нет, я уверена, после вчерашнего митинга, когда фактически уже весь Минск вышел, мне кажется, что это уже просто невозможно. Он, мне кажется, еще не понял, что он не удержится, да, он, судя по его выступлениям, когда он продолжает говорить, что даже после своей смерти никому не отдаст Белоруссию, вот, явно он по ту сторону сознания уже. Но мне кажется, когда вот они начали бить людей, вот избивать абсолютно невинных, вот этот произошел перелом. То есть, ну, нормальный человек этот не может простить, мне кажется, просто.
Давайте мы Александра из Саратовской области послушаем, а потом обсудим технологию вот этого исчезновения. Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать. Такая очевидная вещь. Мы видим, что диктатор, правитель нелегитимен. Он знает и знает весь мир, что он нелегитимен. Видим такой массовый протест. Настроение против него. То есть мы, очевидно, власть валяется. Почему ее некому поднять? Вот что мой вопрос.
Да, и кто должен ее поднять? Хороший вопрос. Я хотела бы всех гостей, чтобы еще раз четко каждый из вас вот сформулировал свой вариант того, как он лишается этой власти. Вот я понимаю вас, Станислав, я присоединяюсь к вашей точке зрения, что я вижу только, пока вижу только один. Когда Владимир Путин принимает решение, это вот такой Минск, это уже такой, знаете, саркастический Минск-3. То есть Владимир Путин принимает решение совместно там, с Ангелой Меркель, с Дональдом Трампом, они решают, что ему не нужно больше оставаться президентом Беларуси. Вот они решают как-то.
Знаете, это решение принял сам Александр Григорьевич Лукашенко еще до выборов.
Но нет, он такого решения.
Нет, нет. Что слушайте, опять же, сознательно и бессознательно.
Но нет, давайте...
Выступление во Дворце Республики, его послание к народу и парламенту за несколько дней до выборов уже говорило о том, что он прекрасно знает, что президентом он не останется. Это было манифестировано полная истерика абсолютно.
Хорошо, хорошо. Ну, я правильно понимаю, что если вот они решат, и тогда вот они создадут ситуацию, когда ему уже некуда будет прислониться вообще.
Эту ситуацию создал белорусский народ.
Ну, потому хорошо.
Даже если не 500 тысяч вышло, а 200 тысяч, вы знаете, число белорусского.
Да, он создал.
4%.
Ладно.
Если население столицы выходит на улицы, то значит власть должна пасть, обязана пасть. Вышло гораздо больше, чем 4%.
Поэтому то есть он создал предпосылки к тому, чтобы был такой уговор, что Владимир Путин совместно со своими западными там, партнерами решает, что мы его ни с какой стороны больше не поддержим. Правильно?
А его никто не поддержит.
За это Владимир Путин получает... Нет, ну, пока что он не отказывал ему в своей помощи, в своей поддержке.
Ну, фактически ничего не происходит. Это такая...
Ну, хорошо.
Похлопывание по плечу старого дурака, скажем так.
Ну, да.
И Путин хочет ему сказать: Александр Григорьевич, ты все время пытался меня предать все эти годы. Вот ты доигрался. Помогли тебе твои ляхи?
Вот у него он его нога... Нет, ну понятно. Это примерно то, что озвучивает как раз Соловьев. Он сейчас сидит и говорит, и орет на него, на Лукашенко. Да. Вот он орет. Вот ты нас не слушал, ты на нас наезжал, ты получи, фашист, гранату. Вот буквально орет.
Ну так Владимир Вольфович озвучивает кремлевскую
позицию. Конечно, и он возмущен, и он прекрасно возмущенно рассказывает все его вот эти вот зверства, показывает. Показывал бы он эти зверства, если бы Александр Григорьевич был послушным, как теленок. Не пока... Ну не думаю, что такой акцент...
Сам факт, Владимир Вольфович показывает, говорит о том,
он
что...
Показывает не что, в эфире федерального канала, на YouTube,
не
конечно.
Неважно, слушайте, ну какая разница? Возьму,
разница
мы
есть.
Хорошо знаем,
они,
да. Он что стал бы это показывать, если бы Кремль не принял решение сливать Александра Григорьевича?
Но федеральный эфир, тем не менее, о зверском, а вот это, они не говорят слово зверство, но они о садизме.
Потому что для Владимира Путина прецедент падения авторитарного лидера, конечно, очень неприятен. Неважно, кем бы этот лидер ни был.
Александр, как вы, вот какой бы вы, как бы вы описали ту процедуру, те условия, необходимые и достаточные, при которых у него нет никакого другого выхода, как все-таки отказаться от своего поста и тихо, спокойно сдать его ИО премьер-министра и уйти куда-то там в Эмираты, в Подмосковье?
Я думаю, что вы несколько переоцениваете возможности так называемых внешних сил. Мол, Путин договорится с Меркель и Трампом и даст какие-то гарантии. Сейчас дело уже зашло несколько дальше. Собственно, вариантов несколько. Первый – это мы идем путем Чехословакии и Польши. Создается некий круглый стол, на котором договариваются о том, как Лукашенко уйдет от власти и какие гарантии ему дадут, чтобы он мог уйти. Второй вариант, он стоит до конца, и тогда это вопрос о лояльности сил, так называемых сил правопорядка и армии. И, как правило, это заканчивается тем, что находится смышленый генерал, который понимает, что вот она власть. Вот надо просто взять и закатать, как Берию, в ковер. И вот эти два варианта, как мне представляется, они наиболее реальны.
Милана, а как вы представляете себе, что должно произойти, как должно быть оформлено, что должно на него повлиять, чтобы он спокойно, ну, спокойно, неспокойно, но сделал то, чего от него ждут люди на улице?
Мне кажется, что сейчас вот уже хороший момент был бы для этого. Но он почему-то не пользуется, все продолжает цепляться, и это может закончиться тем, что он просто по состоянию здоровья дальше не сможет.
Ну да, он перетрудится.
Да, я думаю, что так и будет.
Эмоционально.
Никаких переговоров с Александром Григорьевичем, после того, как он отдал приказ пытать людей и избивать их, быть не может.
Я
уже
думаю,
никакого
что...
круглого стола не будет.
Он
просто
потерял...
должен уйти, и все. Конечно, он потерял полностью легитимность.
И ту электоральную базу, которая у него все-таки была, но он ее потерял уже, конечно, точно. Она еще половинилась после этого садизма. Захар из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что агония, которая сейчас вот присутствует, она обусловлена тем, что он не может вообще дозвониться до Владимира Владимировича. Вот. И то, что он не уйдет сам, это однозначно.
В Кремле говорят, что два раза дозвонился. На сайте Кремля пишут.
Метафорически эта формулировка верна.
А, достучаться? Достучаться вы имеете в виду?
Да. Да, он ответа однозначного не получит, поддержки ни в коем случае не будет, сам он никуда не уйдет. Самый вероятный, наверное, ход событий – это его же окружение его арестует.
И для него, кстати, это будет более благородно и по-мужски, наверное, быть узником, да, и жертвой.
Захар, это очень интересно. Спасибо вам. Очень, ну, просто интересно, что вы вот за этот поворот. Мы должны заканчивать. Мы с вами встречаемся в среду, когда на среду проанонсировал Европейский Союз обсуждение санкций, решений.
Они будут введены, безусловно.
С вами они будут, ну,
и, конечно, не надо арестовывать Александра Григорьевича. Давайте пожалеем его родственников, сыновей. Объединенные Арабские Эмираты, Роман Головченко, Хуан Карлос I, сценарий. Я весь описал.
Плача завершает нашу программу со слезами жалости на глазах. Станислав Белковский, до свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.